Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Прежде об основных событиях коротко. В больницах Владикавказа остаются 14 пострадавших при взрывах 2 февраля. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В больницах Владикавказа остаются 14 раненых в результате взрыва 2 февраля, четверо в крайне тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Напомню, что в результате серии взрывов в горных заведениях Владикавказа погибли 2 человека, более 20 получили ранения. Правительство Северной Осетии приняло решение об оказании материальной помощи семьям пострадавших. За каждого погибшего будет выплачено по 100 тысяч рублей, а людям, получившим ранения, от 25 до 50 тысяч. Наблюдатели отмечают, что инцидент, произошедшие в республике, местные власти использовали для закрытия большинства игорных заведений Северной Осетии. В официальном постановлении сказано, что закрытию подлежат все залы игровых автоматов, которые, цитирую, не отвечают нормам федерального законодательства об игорном бизнесе. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва во втором вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, почти 250 пострадали. У мемориальной доски на Автозаводской был запланирован траурный митинг. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Были эвакуированы 16 человек, сотрудников УИН, приехавших на курсы повышения квалификации. Причина возгорания устанавливается.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. В субботу в столице Сирии Дамаске участники аналогичных демонстраций разгромили и подожгли посольства Дании и Норвегии. Вот как оценивают случившиеся прохожие на улицах датской столицы.
Я очень-очень напуган на нынешней ситуации и боюсь, как бы не случилось что-то ужасное здесь, в Копенгагене. Хуже того, я опасаюсь за шведов и норвежцев, которые тоже оказались в опасности, и, возможно, за другие страны.
Я думаю, что если мусульмане пытаются найти решение этой проблемы, это не лучшее. По-моему, им следует быть терпимее и обсудить эту тему. Я не думаю, что им удастся найти решение поджогами и погромами.
Говорили прохожие на улицах Копенгагена. Евросоюз осудил действия демонстрантов. В американском городе Александрия в штате Виргиния началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Идет выбор коллегии присяжных, которая вынесет вердикт по делу Закарии Мусауи. Обвинение требует для него смертной казни. Сам подсудимый отрицает обвинение в причастности к терактам, но признает, что участвовал в заговоре с целью организации нападения на Белый дом. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН.
Это очень серьезное послание Исламской Республики Иран. Оно выражает тревогу по поводу развития событий в Иране с начала января и растущую озабоченность ядерными амбициями этой страны.
Это был британский представитель в МАГАТЭ Питер Дженкинс. А вот какова была реакция Ирана.
После этого решения МАГАТЭ, Исламская Республика Иран должна немедленно исполнить одобренный парламентом в прошлом году закон и прекратить действие добровольно принятого дополнительного протокола к договору о нераспространении ядерного оружия о внезапных международных инспекциях иранских ядерных объектов.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Джавад Ваиди.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы рассматривает сегодня иск полковника Павла Поповских о возмещении морального вреда за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Поповских считает преследование незаконным и требует выплатить ему 52 миллиона рублей, по миллиону за каждый месяц, проведенный в тюрьме. В декабре прошлого года Московский окружной военный суд обязал Министерство финансов России выплатить Павлу Поповских свыше 2 миллионов рублей по аналогичному иску. Генпрокуратура намерена опротестовать это решение в Верховном суде 16 февраля. В пригородах Сочи, пострадавших от стихии, без электроэнергии остаются 5 населенных пунктов, в которых проживают около 4000 человек. Завершить восстановительные работы планируется в ближайшие часы. В Польше этой зимой от холода погибли уже 230 человек. По данным полиции, большинство жертв морозов – бездомные, больные, одинокие старики, а также люди, оказавшиеся на улице в нетрезвом состоянии. В Польше, как и в ряде стран Европы, нынешняя зима отличается суровыми морозами. В конце января температура воздуха опускалась до минус 36 градусов. На юге Испании арестованы 2 гражданина Венгрии и американка, занимавшаяся незаконными поисками морских кладов, рассказывает Виктор Черецкий.
У арестованных за поиски сокровищ в Кадисском заливе изъяты римские якоря 2 века до нашей эры, финикийские амфоры, предметы с кораблей 17 столетия и другие находки. Кроме того, полиция конфисковала 5 автоматических винтовок М-16, которые по признанию арестованных использовались для защиты от других расхитителей морских кладов. Президент Испанской ассоциации поиска затонувших кораблей Хуан Мануэль Грасия Менокаль. Залив Кадиса – это грандиозное корабельное кладбище. Речь идет в частности о хранящихся на дне сокровищах, в том числе золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки. Сообщается также, что искатели кладов имели прекрасное оборудование, которому может позавидовать любая государственная экспедиция. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости. В больницах Владикавказа остаются 14 пострадавших в результате взрыва 2 февраля. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 20, облачно с прояснениями, слабый снег. В Петербурге также около минус 20, ветер северный 1-3 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о визите Михаила Саакашвили в Германию. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Эдуард Джавадов, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства. Мы поговорим об угрозе птичьего гриппа и о возможности борьбы с ним. А сейчас к заявленному ранее материалу. На закончившейся в Мюнхене международной конференции по проблемам безопасности присутствовала весьма представительная грузинская делегация. В ее состав, кроме президента страны Михаила Саакашвили, вошли министры обороны и иностранных дел, а также министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Столь внушительный десант не остался незамеченным участниками форума. Из Мюнхена сообщает Александр Манхайм.
Хотя официальная конференция открылась в субботу утром, разносторонние встречи и доверительные собеседования участников начались еще в пятницу. Этой давней традицией форума не преминул воспользоваться и Михаил Саакашвили. Еще до открытия конференции он встретился со многими европейскими и американскими политиками и военными экспертами, в том числе с канцлером Германии Меркель, с министром обороны Соединенных Штатов Рамсфельдом и генеральным секретарем НАТО Схефером. А в пятницу вечером на приеме, устроенном в честь Саакашвили, президент Грузии произнес по-английски речь, которая произвела на участников форума сильное впечатление. Поблагодарив председателя конференции Хорста Тельчика за радушный прием, оказанный грузинской делегации, Саакашвили начал свою речь следующими словами. «Мое нынешнее первое пребывание в Германии навеяло мне воспоминания тех лет, когда я ежедневно слушал радио «Свобода», вещавшее именно отсюда, из Мюнхена, которое тогда было моей единственной связью со свободным миром. Далее в своей 20-минутной речи президент Грузии рассказал о проведенных реформах, в частности, упомянул энергетический кризис и сложности на границах страны. Примечательно, что за все свое выступление он ни разу не упомянул конкретно Россию, но каждому было понятно, о ком шла речь, когда он говорил об угрозе и давлении со стороны соседа и о сепаратистских настроениях. В этой связи он упомянул необходимость сохранения мира на Кавказе, в районе Каспийского моря, а также Черноморского бассейна, подчеркнув, что Грузия привержена устоям демократии и цивилизованного мира. Саакашвили заявил: «Мы знаем, что демократию всегда нужно защищать. Наша безопасность – это также ваша безопасность». Призвав западные страны разработать совместную оборонную стратегию в упомянутом регионе, Саакашвили сказал: «Сейчас стало ясно как никогда раньше, что общими усилиями мы можем легче справиться с любой угрозой. Грузия вместе с Украиной готова и способна внести свой вклад в вопросах укрепления евроатлантической безопасности, а также сотрудничать со странами НАТО и в других областях». Заявляя о том, что Грузия намерена стать членом НАТО, хочу отметить, что более 90% населения моей страны поддерживают эту идею.
Рассказывал Александр Манхайм. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
Нужно просто уметь договариваться. Сейчас этого нету. Может быть, что-то мешает еще личностные какие-то проблемы в отношении конкретных руководителей. Но я думаю, тут и с той, и с другой стороны люди должны пойти друг другу навстречу, а этого пока нет.
Вроде бы у нас вообще противоречий не должно было быть. Потому что раньше ведь отдыхали, ездили, никогда никаких проблем не существовало. Не знаю, может, жизнь такая жестокая стала. И вот ищут какие-то противоречия.
Проблема именно в политиках, а не в народе. То есть Саакашвили поставил свою политику так, что он смотрит только все-таки на Америку, а не на Россию. А грузинский народ все-таки смотрит на Россию.
Мешает, наверное, вражда именно народу друг другу. Эта проблема, мне кажется, она давно встает. И видно, это менталитет или внутреннее самосознание народа не позволяет контактировать между Россией и Грузией.
Очень многие считают, что то, что люди кавказской национальности торгуют на рынке. Они отнимают рабочие места, ущемляют, скажем так, наших. Они трудятся как могут, а наши хотят более выгодный заработок, я не знаю. Люди расизма немножко страдают, а политику я даже не углубляюсь.
Воля руководства, больше ничего, потому что общие исторические цели, общая религия, в конце концов. Такого не должно быть между народами.
И грузины где-то виноваты, и Россия тоже где-то не хочет там идти на уступки. А самое главное, наверное, конечно, Абхазия. Это один из вариантов, конечно. На самом деле там еще много вариантов всяких, поэтому это очень сложный вопрос.
Потому что люди перестали разговаривать. Переговоры, но не разговаривать. Это разные вещи. Надо слышать друг друга.
Я считаю, что это чисто политические игры. Потому что сколько у нас людей, которые женаты на грузинах, замужем за русскими. И вот этот раздел, который происходит вот эти последние годы, это очень страшно.
Ой, не надо. Да лучше. Я могу нехорошего чего-нибудь наговорить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Закон стаи. В статье с таким заголовком «Новая газета в Петербурге» комментирует начало очередного, как она пишет, российского процесса, а именно начало предварительных слушаний по делу об убийстве вьетнамского студента, первокурсника Петербургского политехнического университета. И предварительные слушания, и сам процесс будут идти в закрытом для публики и прессы режиме, так как большинство из подсудимых несовершеннолетние. Всего подсудимых 17 человек, плюс один фигурант признан невменяемым, и его дело выделено в отдельный процесс. Как напоминает газета, на теле убитого вьетнамского студента оказалось 37 колото-резанных ран, а кроме того, подсудимых обвиняют в нападении и на других иностранцев, отмечает «Новая газета» в Петербурге. Лоббизма у нас нет, зато коррупции хоть отбавляй. Еженедельник «Петербургский час пик» комментирует драматичную, как он пишет, историю рассмотрения и провала в городском парламенте законопроекта об ограничении лоббистской деятельности в Санкт-Петербурге. Как пишет газета, неизвестно, что из предложенных ограничений более всего встревожило народных избранников. Запрет на занятие лоббизмом должностных лиц, лиц, имеющих судимость за уголовные преступления, или лиц, стоящих на учете в психоневрологическом диспансере. Но проект был скандально провален, его поддержали лишь 17 депутатов, отмечает петербургский «Час пик». И продолжение темы в публикации еженедельника «Мой район. Жители лишают голоса» о том, как новый закон об общественных слушаниях может свести на нет влияние горожан на решения, связанные с уплотнительной застройкой, после того, как на прошедшей неделе депутаты законодательного собрания приняли новый законопроект за основу. Как пишет газета, разработчики нового законопроекта, чиновники из городского комитета по строительству, решили упростить себе жизнь. В проигрыше оказываются жильцы тех микрорайонов, где будет проводиться застройка, и их возможность повлиять на решение властей теперь заметно уменьшится, отмечает еженедельник «Мой район».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Главный военный прокурор России обсуждает с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В Афганистане в рамках объявленной правительством амнистии сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо. В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени повтор вчерашней программы «Свобода» в клубе «Аги». Юмор и комическое в современной России. О черном юморе Владимира Путина, иронии газетных журналистов, роли Евгения Петросяна в политтехнологиях, о народных пародиях на великие произведения русской литературы рассуждают драматурги Михаил Дурненков и Александр Железцов, основатель политического кабаре «Док» Григорий Заславский, художник-карикатурист Михаил Златковский, филолог Алексей Пулцер-Сарнов, журналист Александр Мешков. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Птичий грипп угрожает не только людям, но и экономике тех регионов, в которых он появляется. Какие профилактические меры принимают на птицефабриках северо-запада России? И есть ли надежда на то, что будет найдена вакцина против птичьего гриппа? Рассказывает Татьяна Вольская.
Если птичий грипп появится на северо-западе России, каковы будут последствия для экономики региона? Принимаются ли на птицефабриках защитные меры? Эти вопросы были в центре внимания руководителей птицефабрик и санитарных врачей. Профилактические мероприятия проводятся уже сейчас. Закупается дополнительная дезинфекционная техника. Работникам птицефабрик запрещается держать птицу на личном подворье. Служба безопасности отпугивает или отстреливает дикую птицу на водоемах, прилегающих к территории фабрик, работающих, конечно, в закрытом режиме. Правда, многие считают эти меры недостаточными. Но если все же предприятие окажется в угрожаемой зоне, паники не будет, утверждает главный врач птицефабрики «Русско-Высоцкая» Маргарита Дмитриева.
Если будет принято в вышестоящих органах вакцинировать птицу, на тот момент будет вакцина, ясно, что мы будем прививать. И прежде всего это родительские стада, это генофонд нашей фабрики. Для этого у нас есть все условия. Грамотные специалисты, достаточно выделяется средств для обеспечения ветеринарной деятельности.
А вакцина почти готова, говорит начальник управления ветеринарии Петербурга Юлий Матвеев.
Вакцина разработана, проходит испытания и к марту-апрелю будет готова. Если она будет применяться, это будет впервые. У меня много вопросов. Во-первых, по эффективности этой вакцинации. Во-вторых, вирус, который циркулирует на территории Российской Федерации, это вот известный H5N1, в значительной степени видоизменяется. Насколько вакцина будет соответствовать тому типу, который будет здесь находиться.
Но не все настроены так серьезно. Среди скептиков генеральный директор Ленптицепрома Юрий Трусов.
Вот я не понимаю, что так много шума по поводу птичьего гриппа. От простого гриппа народу умерло гораздо больше, чем за 3 года от птичьего гриппа. Просто, я считаю, опоздали. Весь мир опоздал с разработкой вакцин. А потом в силу вступили тут различные коммерческие интересы. Производителям говядины, наверное, очень неплохо, если будет ножка подставлена производителям птичьего мяса. Производителям молока будет неплохо, если яйца люди меньше будут покупать.
И все же на вакцинацию у птицеводов большие надежды. Причем она будет проводиться в первую очередь не на птицефабриках, а в соседних частных и фермерских хозяйствах, потому что именно здесь наиболее вероятен контакт с дикой птицей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Эдуард Джавадов, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства. Мы поговорим об угрозе птичьего гриппа и о возможностях борьбы с ним. К нашей беседе могут присоединиться радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Эдуард Джавадович.
Здравствуйте.
Вот только что мы прослушали репортаж. Там кроме того, кроме всего прочего, звучали скептические такие речи о том, что от гриппа обычного людей умирает намного больше. Вот, может быть, для начала, что такое птичий грипп? Действительно ли так он опасен, как сейчас говорят во всех средствах массовой информации многие специалисты?
Спасибо. Ну, во-первых, по поводу скептических высказываний, это вот то, что сказал Юрий Васильевич Трусов. Вы знаете, я двумя руками за то, что он сказал. Это на самом деле, ну, может быть, не совсем уж это правильно, что ажиотаж очень большой вокруг этого птичьего гриппа, но насчет его высказывания, что мы опоздали с разработкой вакцины, это правда. И тут, к сожалению, сотрудниками нашего института еще с 2003 года мы поднимали этот шум, но голос не был услышан, что надо готовиться к птичьему гриппу, когда он еще полыхал в странах Юго-Восточной Азии. Но видите, в том году, в середине лета, эта инфекция посетила и нашу страну. И опять-таки, к сожалению, российские птицеводы и наука оказались безоружными. В настоящее, хотя институтом начиналась разработка по производству вакцины намного раньше, еще с мая прошлого года. Может быть, довольно долго мы ее разрабатываем, но в декабре, в конце декабря, в начале января мы заявили, что опытные образцы вакцины прошли комиссионные испытания в нашем институте. Это еще не готовый ветеринарный препарат, потому что он должен пройти процедуру регистрации и сертификации, но опытные комиссионные испытания в нашем институте с участием независимых экспертов из других научных учреждений показали, что препарат эффективен. К сожалению, после этого на этом все останавливается. Сейчас есть и другие организации, которые заявляют, что они разработали вакцину. Может быть, немного нам обидно, поскольку, когда не было финансирования, мы работали. Когда объявили, что бюджет выделяет деньги, сразу появились производители других вакцин. Но суть не в этом. Суть самое главное, чтобы у российского птицеводства, у науки, у ветеринарной службы был высокоэффективный препарат, который позволит предотвратить распространение этой довольно опасной инфекции.
Остановить каким образом? Вакцина это для птиц, да, все-таки?
Да, мы говорим, ну, слушатели наши, наверное, слышат и о вакцинах, которые по телевизору часто просто говорят, вакцина против птичьего гриппа. Но надо сразу подразумевать и разделять, это вакцина для людей или для птицы. Потому что инфекцию обыденно называют, да, вот в том числе и вы, средства массовой информации, называете птичьим грипп и болезнь людей. Поскольку вирус этот птичий. Многие научные учреждения, в том числе и Россия, готовят вакцину, разрабатывают такую вакцину для человека, но наш институт и некоторые другие институты делали вакцину для птиц. Я считаю, что подход должен быть комплексный. Нужна вакцина и для человека, то, что делает, вот, например, в нашем регионе научно-исследовательский институт гриппа, у них хорошие результаты, и то, что делает наш институт совместно тоже с этим институтом. Потому что свою вакцину мы готовили не только сами, а в этом принимали участие и сотрудники института гриппа.
В репортаже еще прозвучала мысль о том, что там к весне, например, к лету вирус мутирует, и будет ли найденная вакцина эффективна? Действительно ли он мутирует постоянно, раз в несколько месяцев, и пока поэтому какое-то лекарство найти сложно?
В общем-то, вирус мутирует, но вакцина из того же вируса H5N1, который был, допустим, в прошлом году, в том числе и в регионах России, в сибирских регионах, да, будет действовать против этого вируса. То, о чем говорил вам в репортаже Юрий Александрович Андреев, он подразумевал, я так понимаю, со своей стороны, о том, что нашему региону опасен вирус не только H5N1, а еще и H7, и он абсолютно прав в этих высказываниях, он просто не называл формулу этой вакцины. В этом плане нашим институтом разработана вакцина и против H5, и против H7. Дело все в том, что поскольку мы на северо-западе, ну нам до Юго-Восточной Азии немного далековато, а вот до Западной Европы поближе, а второй вариант вируса птичьего гриппа с формулой H7 угрожает нашему региону именно с европейского континента.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, ваш вопрос.
Александр, добрый. У многих из нас есть домашние птицы. Вот у меня, в частности, попугай живет. Грозит ли им опасность, если будет такая эпидемия объявлена птичьего гриппа? И как уберечь? Вот, что... Дайте, пожалуйста, дельные советы какие-нибудь. Как уберечь их от этого?
Спасибо.
Спасибо, Александр. Ну, во-первых, пока на самом деле не только наш регион, но и вся Россия благополучна по птичьему гриппу, а домашний попугай, который держится в домашних условиях, самый лучший способ уберечь, это не допускать контакта его с дикой и синантропной птицей. Вот и все. И он у вас не заболеет. Вакцинировать наверняка пока не нужно вашу птицу. Если он у вас содержится в квартире, извините, с воробьем, с голубем, на улице не имеет контакта, а тем более с дикой перелетной уткой, то такая угроза для заражения попугая практически ничтожна.
Ну вот на одной из конференций, посвященных проблемам птичьего гриппа, Кофи Аннан сказал, что люди Земли не представляют, какую серьезную угрозу несет птичий грипп. В том числе, кроме того, мы знаем, что весной должны прилететь вот птицы, которые зимуют в Турции, например, да, где был птичий грипп найден. Насколько серьезна эта угроза, и действительно ли весной и летом нас ожидает какие-то проблемы в этом плане?
Ну, во-первых, вначале то, о чем высказался Кофи Аннан, он, конечно, прав, хотя тоже и не медицинский врач, но и я тоже только ветеринарный специалист, но, может быть, возьму на себя небольшую такую ответственность и позволю себе высказать, поскольку все-таки вопросы вирусологии и там, и у медиков, и у ветеринаров практически одинаковы. Опасность такая есть, и тут уж, ну, совсем приглаживать тоже нельзя. Вирус, мы пока говорим, слава богу, что он не приобрел свойства передаваться от человека к человеку, не настолько изменился, чтобы вызвать пандемию, но вероятность такая очень велика. И вирус может измениться и приобрести такие свойства, тогда, вероятно, возможно, пандемия, где заболеют десятки миллионов, а то и сотни миллионов человек. Сколько будет смертельных случаев, ну, здесь зависит от того, какие будут предприняты еще и меры. Вообще-то вирус, конечно, опасен, и судя по тому проценту от заболевших людей, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где процент составляет погибших более 60 от заболевших, можно утверждать, что вирус высоковирулентный и вызывает большое количество смертельных случаев. По поводу... наступление теплых времен и прилета птиц с территории Турции, ну и большей частью, я бы сказал, со стран Юго-Восточной Азии, все-таки с юго-востока, не столько с юга. Вероятность такова очень велика, и, ну, может быть, сложно так говорить, предсказывать, но, скорее всего, этот вирус будет занесен на территорию России весной и летом этого года.
Это имеется в виду весна, уже начиная с марта месяца, или...
Ну, я бы сказал, где-то апрель-май месяц птица... Первые случаи возможны на птице, в том числе, конечно, в частных подворьях, потому что они больше имеют контакт, на самом деле, чем птица, содержащаяся в птицеводческих хозяйствах промышленного типа.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов утра в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». 6 февраля телевизионная мода на литературную классику. Участвует в программе Борис Дубин, социолог литературы, Сергей Варшавчик, обозреватель независимой газеты, и Марина Тимашева, театральный и кинокритик. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, пострадали около 250. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Главный военный прокурор России Александр Савенков обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В заседании будут участвовать представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. Тверской суд Москвы рассматривает сегодня иск полковника Павла Поповских о возмещении морального вреда за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Поповских считает преследование незаконным и требует выплатить ему 52 миллиона рублей, по миллиону за каждый месяц, проведенный в тюрьме. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатур на пророка Мохаммеда. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. В связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабех. Цена нефти на мировых рынках возросла после того, как Иран объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. На бирже в Нью-Йорке в понедельник баррель нефти подорожал более чем на 70 центов, достигнув отметки в $66.10. В пригороде Газа двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. В Афганистане в воскресенье властям сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов в рамках объявленной правительством амнистии.
Таковы мировые новости к этому часу. На нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. 10 февраля в Петербургском государственном университете будут обсуждаться предложения по проекту новой концепции государственной политики по контролю над наркотиками в России. Как заявил координатор Международного центра антинаркотической политики Петербургского университета Георгий Зазулин, новая концепция должна учитывать изменения в этой сфере за 13 лет и опыт международной борьбы с наркотиками. Также в концепции утверждается, что распространение наркотиков – это проблема не милицейская, не медицинская, а проблема власти, политики и управления. Фонд имущества Петербурга 17 мая 2006 года продаст на аукционе помещения, арендованные универмагом «Пассаж». Городские власти планируют выручить от этой сделки не менее 225 миллионов рублей. Кроме помещений «Пассажа», Смольный выставил на продажу здание с земельным участком в центре города на Невском проспекте 58. На российско-эстонской границе в городе Нарва и в очереди для проезда в Ивангород Ленинградской области скопилось беспрецедентное количество автомобилей. В пробке автоперевозчики задерживаются на срок до 2 суток. Среди причин массовых заторов можно назвать устаревший пропускной пункт, незамерзающие порты на Балтике, на которых не сказываются сезонные факторы, и длительные новогодние праздники, на время которых многие автоперевозчики прекратили свою деятельность. До конца февраля продлены сроки предварительного расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой Петербурга по факту смерти 16-летнего Николая Рубцова, внука известного поэта Николая Рубцова. Напомним, что тело Рубцова-младшего было обнаружено 15 октября 2005 года с признаками падения с высоты. 15 ноября прокуратура Красногвардейского района вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но уже через два дня отменила его в связи с неполнотой проведенной проверки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Депутаты Законодательного собрания Петербурга намерены ограничить время продажи алкогольной продукции в городе. Это произойдет после внесения поправок в закон, регламентирующий оборот алкогольной продукции в Петербурге. Он предполагает, что заниматься розничной продажей алкоголя смогут только юридические лица и те организации, уставный капитал которых составляет не менее 500 тысяч рублей. По мнению депутатов, в законе также необходимо прописать нормы контроля качества алкогольной продукции. Член Общественной палаты России, главный редактор газеты «Деловой Петербург» Олег Третьяков намерен инициировать создание единого этического кодекса для журналистов. По его мнению, необходимо увеличить количество учебных часов, посвященных журналистской этике, в вузах и на профильных факультетах.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Эдуард Джавадов, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства. Мы говорим об угрозе птичьего гриппа и о возможности борьбы с ним. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Эдуард Джавадович, вот все-таки вопрос о... попугайчики навел меня на мысль о том, что сейчас большое количество людей, те, кто активно употребляет в пищу куриное мясо, стали бояться уже сейчас, да, в феврале, покупать его в домохозяйке в панике, ну, если так немного преувеличить, хотя, может быть, вполне, что это так и есть. Что бы вы сказали людям, которые сейчас уже боятся покупать мясо, и какие-то, может быть, советы бы дали?
Ну, на самом деле, Дмитрий, есть такая паника у людей, ажиотаж пошел, он не только в феврале был, он был и в декабре, и в январе. Я считаю, что, вы знаете, ну вот нельзя впадать в крайности, у нас две крайности, либо мы полностью отмахиваемся и говорим, что да не проблема, нету такой проблемы птичьего гриппа, либо мы впадаем в такую панику, что перестаем кушать куриную продукцию, включая яйца и мясо. Я считаю, и то неправильно. Опасность, конечно, есть, но если взять вот просто эпидемиологические, эпизоотологические данные, на сегодня в Российской Федерации птичьего гриппа нету. Ни в частном секторе, в личных подворьях, ни на промышленных птицефабриках. Поэтому бояться употреблять куриную продукцию не следует, особенно в нашем регионе не было этой проблемы в прошлом году. Когда появится птичий грипп, ну, будем так говорить, что, конечно, в мере предосторожности кое-какие следует соблюдать, по крайней мере, кушать термически обработанную продукцию, не в сыром виде, извините, потреблять это мясо, в общем-то, такой особой опасности-то и нету. Поэтому еще раз хотел бы сказать, может быть, призвать немного к спокойствию в данный период времени, тем более, и спокойно потребляйте курятину и яйцо.
Как доходит птичий грипп вот до человека? Каков путь? То есть прилетают перелетные птицы, возвращаются. Как дальше происходит этот процесс?
Ну, если проследить даже исторически, то все случаи заболевания людей, слава богу, не в нашей стране, а в странах Юго-Восточной Азии, они произошли от контакта человека с домашней птицей, не с дикой перелетной. Это довольно сложный контакт. Хотя, если построить такую цепочку передачи вируса, то следует сказать, что первичен, конечно, первично это дикая перелетная птица, потом домашняя птица, потом человек. Вот мы и предлагали это в своих исследованиях, что поставить преграду между человеком и домашней птицей путем иммунизации этой птицы. если мы провакцинируем домашнюю птицу, а все случаи, повторюсь еще раз, были от контакта человека с домашней птицей, при убое, с живой птицей и так далее. Много случаев, особенно вот во Вьетнаме были заболевания людей, но там традиция такая была, что у этих народов есть традиция в живьем птицу зарезать и выпить ее кровь, да? И вот оттуда они и заболевали. Слава богу, в России такой традиции нету, и поэтому вероятность заболевания намного поменьше. Так вот, в этой цепочке мы и предлагали провакцинировать домашнюю птицу, чтобы не заболел человек. Вот и все.
Вот депутаты, некоторые политические деятели предлагали отстреливать перелетных птиц, уничтожать. Ставить таким образом, как они считают, заслон птичьему гриппу. Специалисты, там, орнитологи, конечно, были против и сказали, что этим добиться можно будет только на самом деле усугубления ситуации, потому что кровь и перья только будут стимулировать это распространение. Вот ваше мнение на этот счет?
Ну, мое мнение, конечно, я вот вернусь к той цепи, которую рассказал: дикая перелетная птица, домашняя птица, потом человек. Конечно, взяв, устранив первую звено этой цепи, мы предотвратим распространение инфекции, но это нереально просто. Уничтожить всю дикую птицу, да, в общем-то, и довольно вредно и опасно. Мы на самом деле не знаем, вот баланс в природе есть, чем это обернется. Второй путь можно, конечно, уничтожить и домашнее птицеводство, и домашнюю птицу, но это тоже нереально. По поводу, вернусь к тому, чтобы уничтожить полностью или даже не отпугивать ее, но на птицефабриках это есть смысл делать, отпугивать и дикую, и синантропную птицу. Но для перелетной птицы, извините, границ, кордонов нету, она все равно прилетит. Отстрелять ее всю просто невозможно. И вредно, еще раз повторюсь.
То есть это популистские были заявления? По большому счету, чтобы привлечь внимание, скорее всего, к своей персоне. Вот вернемся к вакцине, про которую вы говорили. Вы говорили о том, что сейчас вообще эта проблема птичьего гриппа приобретает такой уже политический в какой-то мере характер. Каковы последние вообще новости? Что у вас происходит с вакциной?
С вакциной, да, может быть, это и политический характер стала приобретать проблема, а больше даже экономический. Еще раз повторюсь, когда нам говорили, что денег нету, финансирования нету, ну и желающих мало было делать эту вакцину. Наш институт ее все-таки делал, появились средства. К сожалению, мы уже знаем, что на настоящее время зарегистрирована вакцина, которая была произведена не в нашем институте. О испытаниях этой вакцины я ничего не знаю. Я знаю, что Россельхознадзор сейчас предлагает всем областям, госветслужбам областей делать заказы на эту вакцину. Что же касается нашей вакцины, которая была сделана из двух штаммов вируса и показала высокий иммунитет, то, к сожалению, три попытки представить документы в Россельхознадзор оказались пока неудачными.
Почему, документы не... по вашему мнению?
Мне сложно это комментировать. Может быть, это касается того самого экономического вопроса. Но документы не приняты от нашего института.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Это вас беспокоит, Иван из Москвы. Два коротких вопроса. Это то, что испанка в прошлые средние века, это раз. А во-вторых, как бороться с прилетающей птицей? Она прилетает, я в Москвич, у нас пруд, прилетают утки в зоопарках, так далее, так далее. Ловят рыбу в этом пруду. Вот как это вообще все сочетается?
Что вы имели в виду про испанку, когда говорили?
Вот это заболевание, птичий грипп, это не та испанка, которая была в средние века.
Спасибо.
Спасибо, Иван. Это, конечно, не средние века, это 18-19 год прошлого столетия. Испанка, по мнению некоторых американских ученых, они считают, что та самая испанка была вызвана тоже вирусом с формулой H5N1. Вроде бы были проведены исследования, откопав трупы в Гренландии и проведя некоторые лабораторные исследования, они утверждают, что испанку вызвал именно такой же вирус. Вполне вероятно, я не могу доказывать сейчас, что так это или не так, это надо, наверное, спросить тех исследователей, которые это утверждают, но вероятность таковая есть. Что же касается по поводу дикой перелетной птицы, которая прилетает на пруды Москвы, ну, что сделать? Здесь опять-таки я говорю, что вероятность такая есть, и этот вирус может попасть не только на территорию Сибири, до Москвы долететь он может. Вот и весь ответ.
Спасибо. Если говорить о международном сотрудничестве, происходят какие-то контакты с вашими коллегами, может быть, западными? Потому что, судя по конференциям и встречам, которые проходят по всему миру, во всем мире относятся серьезно к этой проблеме. И по опыту известно, что такие вещи проще решать все-таки как-то коллегиально.
Конечно, и конференции, совещания по птичьему гриппу российские специалисты принимают участие в таких проблемах, и медицинские, и ветеринарные. Еще раз говорю, это проблема общая, она объединила медицинскую службу и ветеринарную службу. Без такого контакта с мировым сообществом, с учеными из других стран, проблема будет решить нам довольно сложнее. Поэтому контакты такие ведутся.
Спасибо, мы продолжим беседу с гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Главный военный прокурор России обсуждает с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В Афганистане в рамках объявленной правительством амнистии сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо на Кубе. В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с Эдуардом Джавадовым, директором Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства. Мы говорим об угрозе птичьего гриппа и о возможности борьбы с ним. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Эдуард Джавадович, вот вакцина есть, которую вы разрабатываете, это для птиц. А кто разрабатывает или должен разрабатывать вакцину для людей, которые заболели птичьим гриппом?
Ну, для людей, конечно, медики будут разрабатывать, не ветеринарные специалисты. И такую вакцину, я знаю, разрабатывается она в нашем институте в Санкт-Петербурге, в научно-исследовательском институте гриппа, который возглавляет академик Киселев. Насколько мне известно, что предварительные результаты довольно успешные. Вакцина должна скоро выйти на испытания. Я практически уверен, что такая вакцина будет сделана и для профилактики птичьего гриппа на людях. Вот насчет того, как ее применять, с чем вместе применять и в какой период, ну, тут, наверное, будет решать санитарная служба России, когда проводить вакцинацию, есть ли такая опасность. Одно только хочу сказать, что препарат такой должен быть, как стратегический запас в России. И вакцина для профилактики птичьего гриппа у человека, и вакцина для профилактики птичьего гриппа у птицы. Может быть, то, что сейчас предлагают даже у птицы провакцинировать птицу в личных подворьях, я считаю, что сделать вакцины надо намного больше и иметь ее в запасе для возможной вакцинации птицы и на птицефабриках. Так вот, что касается человека, я вроде бы ответил. Эту вакцину должны разрабатывать медики, и я просто уверен, что она будет.
Сейчас советуют просто делать прививку от гриппа, от обычного гриппа. Насколько правильный этот совет?
Этот совет правильный. Дело все в том, что, конечно, птичий грипп имеет свои отличительные признаки. Есть антигены, которые нету у человеческого, у того так называемого человеческого, да, с формулой H1, H2. Но все-таки есть и общие антигены. Это повышение иммунитета. А самое главное, это предотвращение опасности видоизменения этого штамма или реассортации его. Ну, это чисто научные уже методы, будем так говорить, мне сложно радиослушателям это донести, но если два вируса разных, птичий и человечий, встретятся в одном организме, то мы еще, наука, не знаем, какой гибрид после этого выйдет из этого организма. Поэтому профилактировать человеческий грипп обычной вакцины – это благое дело, и это нужно делать.
Вот, возможно ли сравнивать, корректно ли сравнивать птичий грипп и, там, например, возможную эпидемию с тем, что происходит в области сейчас СПИДа, против которого лекарства нет, от которого умирает масса людей. Возможно ли, да, такая ситуация, что если вдруг выйдет из-под контроля ситуация с птичьим гриппом, это будет что-то подобное, очередная вот болезнь, которая не поддается пока лечению?
Ну, будем так говорить, у них есть много общего, но и много различий. Нельзя все-таки окончательно сравнивать птичий грипп и СПИД, поскольку и пути передачи, течение болезни, более хроническое при СПИДе и острое при птичьем гриппе. Ну и по поводу механизмов репликации вируса и возможности создания средств специфической профилактики, я считаю, в этом плане птичий грипп попроще, чем СПИД, намного. Но опасность его в плане того, что он может вызвать пандемию, быстрое распространение, острое течение, здесь более опасен птичий грипп. Поэтому это и сравнимые, и несравнимые вещи.
Вот сколько уже, сколько лет, во-первых, уже происходит, существует эта болезнь, птичий грипп, последнее время? Сколько умерло, известно вам, человек во всем мире?
Значит, вообще птичий грипп сам, именно условно это понятие, еще раз скажу, именно птичий, тот, который называют H5N1 или H5N1, и то правильно, он всегда был. Этому вирусу несколько веков, даже много веков. Почему в последнее время появился такой ажиотаж? Да только потому, что этот вирус приобрел свойство передаваться напрямую от птицы к человеку, чего раньше не было. Поэтому опасность его сейчас вот так освещается средствами массовой информации. Так что он всегда был, он был известен птицеводам, с ним боролись, вакцины такие создавались, в принципе, еще и в Советском Союзе в 70-х, 80-х годах. Но вот это вот его видоизменение, то, что он приобрел свойство поражать людей, это новые свойства. И вот в этом виде он нам стал известен с конца 90-х годов. 97-98 годы, первые случаи заболевания людей в странах Юго-Восточной Азии. На сегодня это, по-моему, где-то в районе 63 человек погибших. Я могу немного запутаться в цифрах. В принципе, то, что и говорил Юрий Васильевич, не так и много. Но еще раз скажу, опасность того, что не действуют обычные профилактические меры, обычные средства на этот вирус, и процент гибели людей довольно большой, хоть их и немного, но и заболевших было немного. Сколько погибнет, если заболеют 10 миллионов, мы что же не знаем, наверное, много. Поэтому опасность этого вируса есть. Бороться нам с ним нужно и готовиться к этому нужно.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такая человеческая мотивированность этой проблемы. Но ни одну проблему в мире человечество не решило. Даже вакцинация детей привела к тому, что очень много возникло болезней в связи с этим именно от вакцины. Скажите, пожалуйста, не может ли случиться так, что мы провакцинируемся и сами же и заболеем? Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что в Белгородской области, во многих сейчас областях России просто повальное строительство нового типа американского, так называемого, для бройлеров птицефабрик. То есть это будет на миллионы птиц. Вот, вот посмотрите, уже видна заинтересованность такой публики. Дальше, вот вы производите вакцину, вам это может быть выгодно. Вот скажите, пожалуйста, вот такой экономический фактор, и вот в этой цепочке, которую вы назвали, дикая природа, домашняя птица, а потом человек, не наоборот ли это от болезни духовной и ничтожности человека, дальше мы переносим это на домашних животных, а потом уже на дикую природу, и все от нас.
Спасибо за такой глубокий вопрос. Ну, во-первых, кое-какие подправки хотел бы сказать насчет того, что человечество ничего не победило. Ну, не согласен. Все-таки мы победили и оспу, и чуму, решили большие проблемы, человечество оздоравливается. Другой вопрос, что решив одну проблему, мы сталкиваемся с другой проблемой. Это правда. Природа, наверное, все-таки будет заполнять ниши, и возникать новые проблемы, новые инфекции будут. По поводу экономической заинтересованности, ну, во-первых, нашей, хотел бы сказать, что мы не производим вакцину. Мы, научно-исследовательский институт, мы разрабатываем вакцину, а производить будут биофабрики. Выгодно это или невыгодно, экономический интерес, наверное, у некоторых разработчиков и производителей вакцины, может быть, есть. Если вы так считаете, скорее всего, это так. По поводу того, что мы... вакцинируя детей и вообще людей, да, приводим только к тому, что они больше болеют. Но если вы имеете в виду те аллергические реакции, да, которые случаются после применения вакцины, или очень часто многие говорят, провакцинировался против гриппа и наоборот только переболел. Я не совсем согласен, особенно если вакцина инактивированная. К живым вакцинам это еще может относиться в слабой степени, человек может переболеть. К инактивированным это практически не относится, если только как аллергическое состояние организма, и организм отвечает на введение вакцины вот таким способом. Хотя это, ну, все-таки не повод, чтобы отказываться от вакцинации. Ну, вот вроде бы на все ответил.
Такой философский был вопрос все-таки, да, о том, что хвост вертит собака.
Да, и по поводу того, придумали. Что в Белгородской области открываются птицефабрики огромные, бройлерные. Ну, что тут сделать? Жизнь такова, что человеку необходима продукция.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Эдуардом Джавадовым, директором Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 6 февраля.
«Мой сегодняшний день».
6 февраля, понедельник. Ольга Тихомирова, хормейстер театра «Сатиры» на Васильевском острове, отправляется на этой неделе в Москву. А вот зачем, она расскажет сама.
Состоится первый общероссийский фестиваль музыкальных спектаклей в драматических театрах. И было бы, конечно, очень любопытно посмотреть на работу коллег, но в том числе показать свою, раз мы удостоились чести презентовать наш театр в Москве на этом фестивале. Но, судя по срокам нашей поездки, посмотреть выступления других театров нам не удастся, но я надеюсь получить какое-то представление о том, что происходит в стране, может быть, по каким-то встречам, по разговорам, которые, как я надеюсь, вот как нам обещали, после спектакля состоятся.
Кого будет встречать на этой неделе директор Датского института культуры Рики Хелмс?
Своих коллег, культурных атташе и генеральных консулов из стран Европейского Союза. Мы будем друг другу информировать о наших культурных проектах, и, может быть, мы можем какие-то сообщие проекты придумать. Это главная мысль этого заседания.
А есть ли у вас свои предложения?
У нас есть очень интересное предложение на скандинавские страны вместе с Ленинградской областью делать проект по то, что называется creative industries, творческие индустрии. Делает это совместно с прибалтийскими странами, с Финляндией, с Данией. Проект, где мы могли бы постараться, чтобы музеи в регионе получили вдохновление.
Весьма насыщенной и разнообразной будет эта неделя у Игоря Князькина, главного врача Центра простатологии.
У нас в подъезде, где я живу, кошечка родила котят, ни с того ни с сего вдруг в самые морозы. Я собирался устроить ей такое жилище теплое. Я сбил коробочку из войлока, и там котята будут жить. В профессиональном плане я взял на себя повышенное обязательство принять большое количество пациентов с разными проблемами.
Это были Игорь Князькин, главный врач Центра простоматологии, директор Датского института культуры Рики Хелмс и Ольга Тихомирова, хормейстер театра сатиры на Васильевском острове.
Рубрику «Мой сегодняшний день» 6 февраля представила Наталья Нестеренко. А сегодня в 10 утра в программе «Прессинг» ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов в последнем предолимпийском выпуске предоставят слово отъезжающим в Турин, а также расскажут об организационной удаче российской хоккейной лиги. Оставайтесь на волне. Радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.